К проему в стене монорельс спускался под уклон, и путников отделяло тогда от земли не более 30 футов. Тем сильнее оказалось потрясение, ибо, вынырнув из туннеля за городской стеной, они заскользили на ужасающей высоте, 800 или даже 1000 футов над землей. Роланд оглянулся на стремительно удаляющуюся стену. Когда они приближались к ней, она казалась неимоверно высокой, но перспектива делала ее поистине ничтожной, расщепленной каменным ногтем, цепляющимся за край необъятного бесплодного поля. Мокрые от дождя гранитные утесы обрывались в бездну, к бескрайнему, на первый взгляд, царству первозданного хаоса. Скалу под стеной покрывали большие круглые отверстия, похожие на пустые глазницы. Оттуда отвратительными мутными потоками лилась черная вода и выползали щупальца лилового тумана. Все это, растекаясь по граниту чешуей зловонных вееров, с виду столь же древних, как сам камень, устремлялось вниз.
«Так вот, куда деваются городские отходы», — подумал стрелок, — «через край, не в выгребную яму».
Но то была не яма, а низина. Словно земли за городской чертой лежали на плоской крыше исполинского лифта, и однажды, в туманные незапамятные времена, этот лифт пошел вниз, прихватив с собой изрядный кус страны. Единственный Блейнов рельс, проложенный по центру эстакады, паривший между этой падшей землей и набрякшими дождем тучами, казалось, плыл в пустоте.
«Почему мы не падаем? Что нас держит?»
— воскликнула Сюзанна.
«Луч, разумеется»,
— ответил Блейн.
«Видите ли, все на свете служит лучу. Посмотрите вниз. Я увеличу изображение на экранах нижнего сектора в 4 раза».
Даже Роланд почувствовал, как закружилась голова и свело судорогой желудок, когда земля вдруг рванулась вверх, им навстречу. Возникшая картина своим безобразием превосходила все, что ему было известно о безобразии. А известно ему об этом было, к сожалению, очень многое. Сожженный, развороченный взрывами край, переживший страшные дни, вне всяких сомнений, эта часть мира приняла на себя первый удар губительного катаклизма и сгинула в нем. Почва превратилась в покоробленное черное стекло, скрученное в узлы или выпирающее уродливыми буграми, которые по-настоящему нельзя было назвать холмами, изрезанное глубокими трещинами и складками, которые по-настоящему нельзя было назвать лощинами. Редкие деревья, низкорослые, чахлые, какие могут привидеться в кошмаре, грозили небу искалеченными ветвями. Увеличение создавало иллюзию, что эти ветви, будто руки безумца, пытаются схватить путешественников. Кое-где из стеклянистой корки торчали пупки толстых керамических труб. Одни казались мертвыми или погруженными в спячку, внутри других поблескивал жутковатый и таинственный синевато-зеленый свет. Точно во чреве земли пылали исполинские печи и горны. Среди труб на кожистых крыльях кружили смахивающие на птеродактилей безобразные твари, время от времени угрожающе щелкая крючковатыми клювами. Целые полчища этих жутких воздухоплавателей сидели на круглых верхушках дымоходов. По-видимому, они грелись в теплом воздухе, поднимавшемся от подземных негасимых огней. Путешественники проплыли над трещиной, змеившейся с севера на юг, точно мертвое русло реки, но она не была мертва. В самой ее глубине, как сердце, билась тонкая алая нить. От этой трещины ответвлялись другие, поменьше, и Сюзанна, своевременно принявшая свою дозу Толкина, подумала: вот что увидели Фродо и Сэм, добравшись до сердца Мордора. Вот они, роковые расселины. Прямо под ними, извергая в небо пылающие камни и волокнистые сгустки лавы, взметнулся огненный фонтан. Мгновение путникам казалось, что языки пламени поглотят их. Джейк взвизгнул и залез в кресло с ногами, прижимая Иша к груди.
«Не бойся, маленький первопроходец»,
— лениво успокоил его Блейн.
«Не забывай об увеличении».
Пламя погасло. Камни, среди них было множество громадных, с целую фабрику величиной, беззвучным шквалом обрушились на землю. Сюзанна с удивлением обнаружила, что печальные и страшные картины, развертывающиеся внизу, заворожили ее, сковали гибельными чарами, которые она не имела сил разрушить, и почувствовала, ее темная половина, та часть ее Кеф, что звалась Детта и Уокер, не просто наблюдает,
Она упивается зрелищем, проникается им, узнает в нем что-то давно знакомое. В определенном смысле Детта всегда искала именно такое место, вещественный двойник ее больного рассудка и безутешной насмешницы души. Пустынные взгорья севернее и восточнее западного мира, поваленный и поломанный лес вокруг портала Медведя, безлюдные степи северо-западнее Сэнда – все бледнело в сравнении с этой фантастической, бесконечной панорамой запустения. Они вышли к свалке и вступили в бесплодные земли. Теперь их окружала отравленная тьма мест, которых сторонились. Но эти земли, хоть и загубленные, были не безнадежно мертвы. Время от времени путешественники мельком замечали внизу какие-то тени. Уродцы, ничуть не похожие ни на людей, ни на зверей, они весело резвились в тлеющей пустыне или во множестве собирались вокруг скоплений гигантских труб и над огненными расселинами, рассекавшими пейзаж. К счастью, невозможно было отчетливо разглядеть этих белесых прыгучих тварей. Среди более мелких важно прохаживались создания покрупнее, розоватые, отчасти похожие на аистов, отчасти на ожившие треноги. Выступали они медленно, задумчиво, точно проповедники, погруженные в размышления о неизбежности вечных мук, и то и дело приостанавливались, по-видимому, чтобы, резко наклоняясь вперед, выдернуть что-то из земли, так как цапля хватает проплывавшую мимо рыбешку. В этих тварях было что-то несказанно отвратительное. Роланд ощутил это так же остро, как другие, но определить, что именно вызывало такое чувство, не удавалось. Однако отрицать его реальность было нельзя. На аистов по всей их законченной мерзости почти невозможно было смотреть.
«Никакая это была не ядерная война»,
— сказал Эдди.
«Это...»
«Ага»,
— подтвердил Блейн.
«Было куда хуже, и конца этому не видно. Но мы достигли точки, где я обычно повышаю расход энергии. Вы уже вдоволь насмотрелись?»
«Да»,
— откликнулась Сюзанна.
«О, боже мой, да!»
«Тогда, может быть, я выключу приборы наблюдения?»
В голосе Блейна вновь звучала прежняя жестокая глумливая нотка. На окутанном пеленой дождя горизонте встала зубчатая цепь гор, словно возникших из кошмара. Голые бесплодные вершины клыками вгрызались в серое небо.
«Поступай, как знаешь, только перестань забавляться», — сказал Роланд.
«Ты чрезвычайно груб для человека, который умолил меня подвести его»,
— хмуро заметил Блейн.
«Мы честно заслужили поездку»,
— возразила Сюзанна.
«Мы же отгадали твою загадку, правда?»
«И потом тебя для того и строили»,
— подхватил Эдди.
«Возить людей».
Блейн не ответил словами, но из встроенных потолок динамиков вырвалось усиленной аппаратурой яростное кошачье шипение. И Эдди пожалел, что распустил свой длинный язык. Пустота вокруг них стала заполняться вогнутыми цветными плоскостями. Курящуюся испарениями дикую пустыню внизу скрыл от глаз вновь появившийся темно-синий ковер. Опять загорелся рассеянный свет, и они снова очутились в салон-вагоне для знати. Стены завибрировали от мерного гула. Шум двигателей нарастал. Джейк почувствовал, как невидимая рука мягко заталкивает его в кресло. Иш огляделся, тревожно заскулил и принялся лизать Джейку лицо. Зеленая точка на экране в передней части вагона, теперь она находилась чуть южнее и восточнее фиолетового кружка с напечатанным рядом словом «ЛАД», замигала быстрее.
«А мы почувствуем, как он пройдет звуковой барьер?»
— с беспокойством спросила Сюзанна. Эдди мотнул головой.
«Не, расслабься».
«А я что-то знаю», — вдруг сказал Джейк. Все посмотрели на него, но мальчик обращался не к ним. Он смотрел на схему маршрута. Конечно, лица у Блейна не было. Как Оз, великий и ужасный, он был лишь бестелесным голосом. Однако точкой, на которой можно сосредоточить внимание, Джейку служила схема.
«Я что-то знаю, Блейн, про тебя».
«Это какой-нибудь факт, маленький первопроходец?»
Эдди нагнулся и прошептал самое ухо Джейку.
«Поаккуратней. Нам кажется, он не знает про второй голос».
Джейк едва заметно кивнул и отодвинулся от него, продолжая смотреть на схему маршрута.
Я знаю, почему ты выпустил газ и всех убил. А еще я знаю, почему ты впустил нас к себе. Не только потому, что мы разгадали твою загадку.
Блейн расхохотался. Этот смех безумца, как они постепенно начинали понимать, был куда неприятнее и скверного подражания Джону Уэйну и мелодраматических, но каких-то детских угроз. Но ничего не сказал. Турбины под ними раскрутились и теперь ровно гудели. Несмотря на то, что Блейн решил своих пассажиров возможности видеть окружающий пейзаж, у них возникло очень отчетливое ощущение скорости.
«Ты задумал покончить с собой, верно?»
Джейк медленно поглаживал Иша, которого держал на руках.
«А заодно и с нами».
«Нет!»
– простонал голосок Блейна маленького.
«Если вы будете подстрекать его, он в конце концов и прям покончит с собой с вами! Разве вы не видите?»
Тут тоненький шелестящий шепот пресекся. Его то ли оборвал, то ли заглушил хохот Блейна, визгливый и отрывистый. Так смеется в горячке безнадежный больной. Свет замигал, точно эти порывы безудержного механического веселья отнимали слишком много энергии. Тени пассажиров заметались по вогнутым стенам салон вагона, точно беспокойные духи.
«До свидания, крокодил!»
Послышался сквозь дикий хохот голос Блейна. Как всегда невозмутимый, он, казалось, шел совершенно отдельной дорожке, еще сильнее подчеркивая расколотость Блейнова сознания.
«А выйдет случай? Не забудь! Черкни письмишко как-нибудь!»
Под ногами возглавляемого Роландом отряда пилигримов сильно и ровно гудели турбины, заставляя вагон мерно вздрагивать. А на схеме в передней части салона мигающая зеленая точка заметно подвинулась вдоль светящейся линии к топике, конечному пункту маршрута, где Блейн Мона явно намеревался оборвать их жизни.